Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, знает, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов.
Молитва. Молитва — это соприкосновение, Феодул. Соприкосновение души с Богом. На этом свете, в этом пестром городе, нет более возвышенного и более благородного соприкосновения, чем это. Звезда соприкасается со звездой, лучами. Как удивительны звезды, Феодул! Кажется, невозможно насытиться любую звездами, этими чудесными лампадами Божиими. Но есть для меня нечто более чудесное, чем все звезды небесные. Это человек на молитве. Далеко тянутся лучи звезд. Лучи солнца проникают еще дальше. Но лучи человека на молитве простираются несравненно дальше. Что такое звезда в сравнении с солнцем? Холмик против горы, и была бы она темным холмиком, если бы солнце не осияло ее, то есть, если бы не прикоснулось своими светоносными лучами к ней, и она не отразила бы их дальше, к остальным, звездам и человеку. Что такое человек в сравнении со звездой? Точка против горы, но эта точка принимает луч от Отца Света и посылает ему свои лучи. Превосходство человека над звездами в том, что человек может принять свет из большей дали и проникнуть лучами своей молитвы в большую даль, чем все звезды, причем сознательно и целеустремленно. Благодаря этим светлым точкам, которые мы называем людьми, и существует вся звездная высь. Благодаря этим сознательным молитвенным точкам, Феодул, а не благодаря тем холмикам и горам, что над нашей головой сверкают, но не умеют светить, прикасаются друг к другу, но не чувствуют, что прикасаются. Человек на молитве — это единственная картина, которую Великая Вселенная не видит, не понимает, не ощущает. Ее видят, понимают и ощущают только невидимые интеллигенции духи света,
ангелы, души многих упокоившихся людей и более всех сам Господь Бог. Иисус на молитве. Это исключительная картина, исключительная тайна, исключительная красота. В какое время Иисус обычно молился Богу? На рассвете и днем, вечером и ночью, во всякое время. Как учил других, так и сам делал. А он учил, что должно всегда молиться и не унывать. Молитва для него была тем же, что дыхание. Душа его сознательно дышала Духом Святым, как легкие бессознательно дышит воздухом, и душа его поддерживала через молитву в любви непрерывное соприкосновение с Отцом Небесным. Однако он часто удалялся в пустыню и уединенные места для особенных, усиленных молений Отцу Своему. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Когда это произошло? После исцеления множества больных от разных болезней и изгнания множества бесов из людей. Так записал святой евангелист Марк. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. Когда это произошло? Тогда, когда он при заходе солнца исцелил всех приведенных к нему больных, возлагая руки на них. Это записал святой евангелист Лука. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Когда это произошло? После чуда с пятью хлебами, когда он накормил 5000 людей. Так записали святой евангелист Матфей и другие. А он уходил в пустынные места и молился. Это происходило много раз. Но божественный Лука сообщает об этом Иисусовом удалении в пустыню на молитву после исцеления человека прокаженного и других больных. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда это случилось? После исцеления человека сухой рукой, когда Господь сказал ему: «Протяни руку твою». И стала рука здорова, как и другая. Так пишет святой Лука. Из этих нескольких примеров ясно, что Господь постоянно удалялся в пустыню и уединенные места после совершенных им чудесных дел. Ясна, хотя до сих пор и не замечена, причина этого. Предвечный Сын уходит в пустыню, чтобы в одиночестве благодарить Отца Своего за содействие, ибо, как Отец все передал во власть Сыну, так Сын со Своей стороны все приписывает Отцу. Поэтому ясно, что эти молитвы Иисусовы после совершенных им чудес — суть выражения нераздельного единства и неслыханной любви Отца и Сына. Но кроме этих благодарственных молитв, у Иисуса были и молитвы другого типа. Это молитвы, называемые в православной церкви просительными. Так, когда Он принял от учеников 5 хлебов, чтобы накормить 5000 людей, Он, воззрев на небо, благословил их и преломил. «Воззрев на небо» означает молитву, молитвенное соприкосновение со Своим Отцом Небесным, испрошение согласия на то, чтобы совершить чудо умножения хлебов. И эта Его просительная молитва была Отцом принята. И божественное, никогда не случавшееся чудо произошло. То же самое повторилось и в другом случае, когда Он 7 хлебами и несколькими рыбками накормил 4000 людей. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики — народу. Что означают слова «воздал благодарение»? Они означают молитву. Молитвенное соприкосновение Сына с Отцом. И тогда, когда к Нему привели глухонемого и просили Его возложить руки на Него, Господь Иисус прежде всего приступил к молитве и затем уже исцелил этого беднягу. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И глухонемой тотчас стал слышать и говорить. Что означают слова «воззрев на небо»? Вздохнул. Без сомнения, они означают молитву Отцу Небесному, просительную молитву о соизволении на то, чтобы чудо совершилось и больной исцелился. И когда предложение было принято и согласие получено, тогда сын во имя отца произнес Ефафа. И глухонемой начал слышать и говорить. К третьему типу относятся Иисусовы хвалы и словословия. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». В Вифании, до того, как воскресить Лазаря, молился Иисус тайно Отцу Своему, и эту Свою тайную молитву завершил явно такими словами: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Наконец, на Тайной вечере Господь благословил и преломил хлеб, и, благодарив, подал чашу, что в обоих случаях означает похвалу Отцу Небесному. А после вечери, говорится, воспев хвалу, пошли на гору Елеонскую. Все эти похвальные и словословные молитвы обнародовали евангелисты по дальновидному Божию промыслу, дабы и мы научились и навыкли славить и благодарить Отца Небесного за все добро и все дары, приходящие к нам от Него.
Святый я Богу.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Монастыри имеют духовное предназначение. Монах печется о спасении собственном и о спасении всех живых и всех усопших. Настоящая божественная любовь кроется для монаха в боли за спасение своей души и в боли за спасение всего мира. Посвященная Богу душа монаха содействует спасению не только его родных, но и земляков. Поэтому в Малой Азии в добром обычае было иметь хотя бы одного монаха от каждого рода, чтобы он предстательствовал о всех. В Фарасах, когда кто-то становился монахом, устраивали праздник на все село. Он, говорили люди, теперь и селу нашему будет помогать. Конечно, монах никогда не говорит «я спасу мир». Он молится о спасении мира параллельно с молитвой о своем собственном спасении. А когда добрый Бог, услышав его молитву, помогает миру, монах не говорит «я спас мир», но «Бог спас мир». Монах должен достичь такого состояния, чтобы молиться: «Боже мой, ты на меня не гляди, меня не милуй, позаботься о мире, помилуй его». Монах молится так не потому, что сам он не нуждается в милости Божией, но потому, что имеет многую любовь к миру. Геронда, до какого предела монах должен забывать о себе, помогая людям? До того, пока он видит, что людям есть от этого польза. Но если я совершенно отдамся в руки мирян, то я и сам превращусь в мирского человека. Когда монах якобы для того, чтобы помочь людям мирским, делает то, что монашеству не приличествует, то людям это не помогает. К примеру, какой-то монах может стать прекрасным таксистом. И денег-то за проезд он брать не будет, и разговоры-то духовные с пассажирами он будет вести. Но это не монашеское дело. Иногда встречаешь у монахов дух мирской, а у мирских — монашеский. А поэтому Христос скажет в жизненной: «Ты снимай-ка схиму, а ты надевай». Человек мирской, возжелав жизни монашеской, освящается. Но если монах возжелает мирской жизни, то он идет в вечную муку. А если монах расположил себя неверно, то понятно ли ему это? Да хотя бы и непонятно. Если в чем-то допущена ошибка, то он не будет иметь в себе полного мира, покоя. В том, что неприличествует монашеству, душа инока покоя не найдет. А с того мгновения, как его душа потеряла покой, он должен искать и найти причину этого. Один мой знакомый посетил некую обитель, а потом рассказывал: «Да там настоящее ателье. А матушка-игуменья, что за диво? Торгую я на пуговицами в монастыраке, квартал в Афинах. Так вот бы была бы на своем месте, уж такая у ней в этих делах хватка». То есть монастырь — это ателье. Потом он превращается в фабрику, потом в супермаркет, а потом в ярмарку. Несчастные мирские люди хотят от нас, монахов, чего-то высшего. Но для того, чтобы достичь высшего, нам нужно избегать всякого человеческого утешения. Монастыри имеют духовное предназначение. В них не должно быть начала мирского, но лишь духовное, чтобы они преисполняли человеческие души райскими сладостями. Но куда нам соревноваться с мирянами в мирском? Ведь как ни возьми, у них все равно возможностей побольше нашего. Если же монашеская обитель живет духовно, то знаете, как она заставляет мир задуматься. Когда присутствует благоговение, страх Божий, когда нет ни мирской логики, ни торгашеского духа, это умиляет мирян. Но, к сожалению, торгашеский дух потихоньку проникает в монашество до самого мозга костей. Ко мне в каливу зашел как-то один монах. Я плел четки. «Ты, — сказал он мне, — такие четки на 33 узелка раздаешь в благословение, а я одну такую четку могу продать даже за 500 драхм. И я с ними, как ты, не рассусоливаю. Как только заканчиваю узелки, обрезаю края и немного схватываю их между собой, чтобы понапрасну не расходовать шерсть. И сутаж, который остается от крестов, у меня тоже в дело идет. Подшиваю и его, и бусинок не использую. Прибыли у меня выходят побольше твоего». «Слушай», — ответил я, — «да как же тебе не стыдно? Разве ты не понимаешь, что в тебя вселился торгашеский дух? Я с 1950 года монах, но такое слышу впервые». «Геранда, людей духовных зрелых, способных помочь миру, мало». «Да, к несчастью, их мало. А как после этого быть миру? Знаешь, сколько я прошу Бога о том, чтобы Он явил настоящих, способных помочь миру людей? Несчастным достаточно того, чтобы у тебя немного болела за них душа, и чтобы ты не использовал их ради собственной корысти. Ничего больше они не хотят. В миру они находятся в непрестанной брани и в безопасности себя не чувствуют. Приходя в монастырь, который живет правильно, они получают помощь, потому что ощущают надежность, а это дает им силы продолжать борьбу». В эти нелегкие годы люди нуждаются не столько в телесной, сколько в духовной пище. То есть они нуждаются не в хлебе, хотя, к несчастью, скоро не будет возможности помогать людям даже хлебом, а в духовной помощи. Постараемся же помочь молитвой всему миру. Поможем, к примеру, какой-то семье удержаться от распада. Поможем какой-то матери подобающим образом вырастить своих несчастных детей. Чуть удержим тех, в ком есть благоговение.
В завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Поглядел Отец с небес и увидел меня всего израненного несправедливостью людской и сказал: «Не мсти! Кому мстить, Господи? Стаду, которое идет чередой на заклание? мстит ли врач больным за то, что со смертного одра его ругают? Кому мстить? Снегу, что тает, и траве, что засыхает? Мстит ли могильщик тем, кого опускают в могилу? Кому мстить? Невеждам, которые мнят, будто бы могут принести зло еще кому-то, кроме самих себя? Мстит ли учитель неграмотным детям за то, что не умеют читать? Вечность мне свидетель, что все те, которые быстры на месть, медленны в чтении и понимании тайн ее. Время мне свидетель, что все те, которые мстили, накапливали яд в себе и ядом стерли имена свои в книге живых. Чем похваляетесь, мстители, перед противниками своими, если не тем, что можете повторить их зло? Не говорите ли тем самым: и мы не лучше вас? Бог мне свидетель, и вы, и ваши противники одинаково беспечны, одинаково немощны для добра. Видел я черешню, с которой дети содрали кору и сожгли, как она давала зрелые плоды тем самым детям. И видел коров, которых люди мучили, тяжело нагружая, как терпеливо они давали молоко тем самым людям. И слезы у меня появились на глазах. Почему природа должна быть к людям более милостива, нежели человек к человеку? Природа мне свидетель, мстители. Только тот сильнее наносящих ему зло, кто не в силах повторить их дела. Мести нет конца. И потомки продолжают дела своих отцов и уходят, оставляя эти дела незавершенными. По широкой дороге несется зло, и после каждого столкновения получает еще силы и задор и умножает свою свиту. Мудрый сходит с дороги и дает злу пронестись. Лающего пса скорее успокоит один кусок хлеба, чем куча камней. Тот, кто учил людей око за око, учил их, как всем остаться слепыми. Кому мстить, Отче мой небесный? Стаду, которое идет чередой на заклание. Ах, как жалки все злодеи и все мстители! Действительно, стаду подобны которая идет на заклание и не знает, куда идет, потому бодается и создает бойню до бойни. Не ищу мести, отче мой, не хочу мести, а хочу, чтобы дал ты мне море слез, чтобы смог я оплакать горе тех, которые идут на заклание и не знают, куда идут.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.